Ольга Баскова. «Жемчужина Тамерлана». Пролог. Март 1941 год. Москва. Иосиф Виссарионович Сталин, сутулившись, сидел в своем кремлевском кабинете. Огромной комнате с большим столом, накрытым синим сукном. Он поглядывал на стены, обитые дубовыми панелями, и пил из стакана с подстаканником крепкий янтарный чай. Перед ним лежали бумаги, присланные из отдела социалистической культуры при ЦК ВКП. Несколько минут назад он уже ознакомился с подробным докладом. В нем содержалась просьба Народного комиссариата по культуре разрешить ведущим сотрудникам Академии наук провести научную экспедицию в Самарканд. Целью этой экспедиции были раскопки предполагаемого захоронения Тамерлана в мавзолее Гур-Эмир. Иосиф Виссарионович подумал, что никогда не смог бы отказать в такой просьбе. Кто угодно, только не он. Вождь всех времен и народов кривил душой. В 1929 году к нему уже обращались по поводу вскрытия могилы. Некий археолог Михаил Массон подал прошение в Совет народных комиссаров Узбекистана. К прошению прилагались исследования инженера Мауэра, утверждавшего, что еще в 1925 году магнитные наблюдения над могилой Тамерлана подтвердили наличие в ней большого парамагнитного стального тела и других металлических предметов. Масон упоминал о таинственном свечении, порой возникавшем над гробницей, и о странных звуках, доносившихся из мавзолея. Однако его прошение тогда не удовлетворили. Совет народных комиссаров Узбекистана просто посмеялся над документом. Разумеется, обо всем было доложено ему, Сталину, и тогда он не настоял на раскопках. А ведь можно было бы вызвать этого масона в Москву и поговорить. Иосиф Виссарионович оправдывал свой поступок тем, что в конце 20-х годов было не до Тамерлана. Если бы на годик-два позже, он бы удовлетворил прошение. Личность Тамерлана всегда привлекала его, и он понимал, почему. Вождь пролетариата знал, что многие из его окружения сравнивали его с Тимуром. Оба хромали, и у обоих были похожими прозвища. Тамерлан – железный хромец, а он – Сталин, сталь, тоже крепкий металл. Сталин вспомнил, что заинтересовался великим полководцем, когда его стране понадобились герои. И тогда судьбы выдающихся людей различных эпох советские пропагандисты стали адаптировать к советской идеологии. Роман Алексея Толстого «Петр I» включили в школьную программу как произведение социалистического реализма, а потом по нему сняли фильм. Иосиф Виссарионович вознамерился изучить биографии великих людей. Разве вождь пролетариата не должен знать о них все? Потом это здорово пригодилось. В 1931 году к печати подготовили серию книг «Жизнь замечательных людей». И только ему приходилось решать, кто из них, оставивших свой след в истории, наиболее замечателен. Тамерлан сразу заинтересовал его. Он нашел, что они были чем-то похожи. О нет, не своей хромотой. Один – простой сын эмира Тарагая, очень дальний родственник Чингисхана, из-за этого не смевший претендовать на ханский трон. Другой – сын сапожника из Гори, недоучившийся семинарист. Оба мечтали создать великие государства со справедливыми законами. И разве у них это не получилось? И разве интересное изречение Тамерлана «Справедливость не в силе, а сила в справедливости» не подходит ему? Разве он не руководствовался во всем прежде всего справедливостью? Подумав об этом, Сталин откинулся на спинку стула, и на его землистом с оспинками лице появилось нечто вроде улыбки. Он обмакнул в чернильницу перьевую ручку и размашисто подписал разрешение на вскрытие гробницы Тамерлана. Глава 1. Самарканд. Июнь 1941 год. Возле мавзолея Гур-Эмир, в котором находилась гробница Тамерлана, построенного великим эмиром для старшего внука и представлявшего собой величественное здание с гигантским ребристым куполом, с утра было многолюдно. Видные ученые, историки и антропологи, вытирая обильный пот, на улице стояла жара, оживленно разговаривали, обсуждая архитектуру мавзолея.
«Говорят, этот купол изобрели еще во времена Тимура. Нет, у нас уже бытует версия, что он привез его из Дамаска».
Оператор Карим Маликов, именно ему оказали честь запечатлеть на пленку важное событие, сжимая в потной руке кинокамеру, подошел к профессору Александру Ивановичу Кириллову,
высокому тучному мужчине с венчиком седых волос на лысине. «Александр Иванович, можно вас на минутку?» Профессор, что-то обсуждавший с коллегой, таджикским историком Махмудовым, недовольно посмотрел на Карима. «Ну, что такое? Мне нужно с вами поговорить». Маликов был бледен, под глазами залегли черные полукружья. «Немедленно поговорить, понимаете?» Кириллов важно кивнул. «Говори при моих друзьях, у меня нет от них секретов». Махмудов, блестя влажными антрацитовыми глазами, с любопытством уставился на кинооператора. «Что случилось?» Карим вздохнул, откинул назад прядь непослушных смоляных волос и заговорил. «Я вчера зашел в чайхану. Там уже сидел какой-то старец в белой челме. Он будто ждал меня, понимаете?» Ученые переглянулись. Александр Иванович хмыкнул. «И что, он произвел на тебя впечатление?» Карим нахмурился. «Думаю, на вас он тоже произвел бы впечатление. Этот старик знал, кто я и зачем приехал в Самарканд». Махмудов рассмеялся. «И только? Да пол Самарканда знает, что в город приехали ученые, чтобы вскрыть гробницу Тамерлана». Маликов замотал головой, и черная прядь опять упала на смуглый лоб. «Он знал, как меня зовут. Знал, что я кинооператор». «Мальчик мой», — недовольно проговорил Кириллов, «прекрати задерживать нас всякой ерундой. Разве ты не обращал внимания, сколько народу толкается у гостиницы, где мы остановились? Твой старец мог увидеть тебя и поинтересоваться, кто ты. Ему, разумеется, ответили, потому что никто не делал из этого тайну». Карим помрачнел. «Хорошо, но это не все. Он сказал мне, что мы не должны скрывать гробницу Тамерлана, потому что она проклята. Существует предание. Если кто-нибудь когда-нибудь осмелится это сделать, разразится кровопролитная война». Он закрыл глаза и процитировал. «Кто вскроет могилу Тамерлана, выпустит на волю духа войны. И начнется война такая кровавая и страшная, какой мир не видал во веки вечные». Коллеги снова переглянулись и рассмеялись. «Ты вроде не глупый человек», – буркнул Александр Иванович и промокнул лысину несвежим платком. «Не глупый и не молодой, а несешь околесицу. Да, нам известно, в древности люди верили, что с мертвыми шутки плохи. Но мы живем в такие времена, когда правит бал наука». «Расслабься, дорогой, и забудь о своем старце», – подхватил и Махмудов. «Коллега, мне кажется, пора приступать». Кириллов наклонил голову, и оба прошествовали к группе молодых ученых, державших в руках разные инструменты для вскрытия могилы. Группа миновала знаменитое нефритово-черное надгробие Тамерлана и направилась в подвал, где и находились все захоронения. Профессор поймал любопытный взгляд хорошенькой черноглазой девушки-узбечки, судя по всему, студентки, смотревшей на него с восхищением. Подмигнув студентке, Александр Иванович распорядился начинать и подозвал Маликова. Кинооператор настроил кинокамеру и приготовился снимать. Могила Тимура находилась в центре подвального помещения мавзолея. Ее надгробие представляло собой очень массивную, грубо оттесанную плиту серого известняка, поверх которой на гончовом растворе была прикреплена другая, тонкая плита из оникса, покрытая тончайшим резным узором посвятительной надписи. Погребальная камера сложена из массивных известняковых блоков, хорошо пригнанных между собой, прямоугольная, 3 метра шириной и метр глубиной. Как оказалось после вскрытия, вмещала в себя деревянный гроб, формой, ничем не отличавшейся от современных. Когда студенты, в том числе и черноглазая красавица, хорошо расчистили могильную плиту, надписи на ней удалось разобрать. «На древнеарабском», – прищурившись, заметил Махмудов и перевел. «Все мы смертны. Придет время, и мы уйдем. До нас были великие, и будут после нас. Если же кто возгордится и вознесется над другими, и потревожит прах предков, пусть постигнет его самая страшная кара». Карим дрогнул. Камера, стрекотавшая, как кузнечик, чуть не выпала из разом ослабевших рук. «Вот видите?» Скрикнул он с надрывом, и профессор назидательно ответил. «Разве ты не слышал, что такие надписи – обычное дело для древних могил? В те времена люди считали, что надписи подобного рода являются магической печатью, защищающей прах от надругательства. Но мы атеисты и не верим в подобную чертовщину».
Он подмигнул студентам, и те принялись работать дальше. Они довольно быстро вскрыли крышку гроба, обнаружив костяк, лежащий на спине, с вытянутыми, сведенными в кистях руками и вытянутыми ногами. Голова некогда могучего воина покоилась на правой щеке.
«Обратите внимание!» – вмешался Махмудов, который, затаив дыхание, следил за работой молодых ученых. Его голова была повернута в сторону Мекки.
Ловкие руки историков и антропологов бережно очищали кости и вытаскивали из гроба. Маликов стрекотал камерой, чувствуя, как по лицу стекает пот, но не от жары, а от предчувствия какой-то беды. Когда желтоватые кости покинули саркофаг, Карим явственно услышал голоса, доносившиеся будто с неба.
«Русиш! Дойчланд! Русиш! Дойчланд!»
Голоса лезли в уши, будто иголками вонзались в мозг. Кинооператор закрыл глаза и прерывисто задышал. Кружилась голова. Ему показалось, еще немного, и он упадет в обморок. Преодолев приступ тошноты, Карим взял себя в руки и сосредоточился на вскрытой могиле. Ученые уже складывали кости в специальные ящики. Студенты копошились на дне саркофага. Шатаясь, Маликов подошел к Александру Ивановичу, тихо переговаривавшемуся с известным антропологом.
«Значит, вы уверены, что сможете восстановить внешность Тимура?» – спрашивал он.
Антрополог улыбался и поглаживал седую бородку.
«Вам известно, что я постоянно этим занимаюсь. Череп отлично сохранился». «Простите», – Карим тронул Кириллова за локоть. «Я чувствую, что произойдет что-то страшное, если мы не возвратимся в могилу. Прах Тамерлана нельзя было трогать».
Александр Иванович покачал головой.
«Мы ничего не будем возвращать, и это даже не обсуждается. Вы закончили съемку?» «Да, но...»
Маликов поднял руку, словно призывая к благоразумию, но профессор лишь коротко бросил.
«Отлично. Кажется, мы закончили».
Он позвал Мамудова, и они направились к выходу. Карим беспомощно проводил их глазами. Он понял, что все его усилия предотвратить катастрофу оказались напрасными.